Шалом, Александр, меня зовут Иван. Слушал ваши ответы на вопросы. Мы знаем, что у Вавилонской блуднице церкви дух Антихриста. Получается, тогда люди, которые отвергли Тору Моисея и буквально имеют дух Антихриста, молятся на языках? Получается, что именно пятидесятники и харизматы, которые отвергли Тору, имеют полноценное личное отношение с Богом? Мы прослушали ответы на вопросы Максима, но, к сожалению, несмотря на то, что Максим задавал подобный вопрос, вы не дали ответа. Просто хочется разобраться, в чем разница между нами и теми, которые отвергли Тору. Мы имеем один и тот же дух. С уважением, Иван. Хороший вопрос, правда? И как на него отвечать? Значит, как я вижу эту ситуацию? Бог не такой религиозный, как мы. И он видит в сердце каждого человека его искренность перед Богом. И он говорит каждому человеку на том языке, который человек готов слушать. И Ешо говорит: вытащи прежде бревно из своего глаза, тогда будешь знать, как помочь ближнему соринку из глаза вытащить. Слышал, что в некоторых церквях говорение на языках напрямую связано со спасением. Если ты не говоришь на языках, значит, ты не спасен. Хочу, чтобы вы все понимали, говорение на языках – это дар. Но это не свидетельство того, спасен человек или не спасен. Речь об этом вообще не идет. Так вот, мы уже много раз говорили о том, что само благовестие, сама проповедь Евангелия, то, какое Евангелие благовествуется, определяет дух, который приходит. Помните, 2 Коринфянам апостол Павел пишет? Вот это очень важно понимать. 11 глава, с 1 стиха буду читать, так чтобы понятно было. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы не сходите ко мне». 2 Коринфянам, 11 глава. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас Христу, Машеху, чистою девою». Кто такой Христос, мы уже четко знаем. Это тот краеугольный камень, из которого течет, как из последующего духовного камня, Тора Моисея, как живая вода. И из Христа не может течь горькая и сладкая вода. Поэтому мы никак Тору не можем назвать горькой водой. Это то учение, которое дал Всевышний для научения своего народа. И Павел говорит: ревную о вас, я обручил вас единому мужу. Что значит единому мужу? Тому, который един с Богом, из которого ничего не Божьего выйти не может. И я ревную о вас, потому что я вас ему обручил. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прелестил Еву, так и ваши умы не повредились от простоты во Христе. В чем суть простоты во Христе? Написано: делай. Что непонятно, Всевышний тебе откроет. Но на том простом уровне, насколько ты понимаешь, бери и делай. Если не понимаешь и делаешь, хвала тебе, через это Тора записывается на сердце твое. И придет время, ты увидишь духовную глубину того, что ты делаешь. Раньше, когда Всевышний сказал мне: почитай субботу, я даже не понимал, что это как раз образ Царствия Божьего 7-го тысячелетия, куда Бог нас вводит, когда воля на земле будет такая же, как и на небе. Только потом мне пришло это откровение. Но я начал это делать. А если бы я не начал это делать, пришло бы ко мне это откровение? Нет. Бог свои тайны открывает боящимся Его. Так написано в Псалме 24. А что значит боящийся? Это значит благоговеющий перед Ним. Как Он сказал, ты уже в своем уме не пытайся там что-то переначивать. И Павел говорит, чтобы умы ваши не повредились от простоты во Христе. Но если бы кто пришел и начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали. Если вы вспомните Матфея 24 главу, вы там увидите, что Иешуа предупреждает своих учеников: как только я уйду, сразу будут приходить те, которые будут говорить, что я Христос. И как только он ушел, это началось. А он говорит: смотрите, чтобы никто вас не прельстил этим другим Иисусом. Павел говорит, если кто придет и будет проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали. То есть вот здесь мы видим, что благовестие, которое мы принимаем, определяет того духа, которого мы получаем. Понимаете? Поэтому, когда у меня спрашивают, а вот там вот, и там ролики приложены, как люди беснуются в церкви, да, там кукарекают, квакают, гавкают. Это что, проявление Духа Божьего? Понимаете, это нет. Более того, говорение на языках, я хочу, чтобы вы это поняли, это внутренние процессы в нас. Это процесс соединения моего Духа с Духом Всевышнего. А то, что из моих уст исходит, мы почему-то все время сфокусированы на внешнем. То, что из моих уст выходит, это только вот те воздыхания неизреченные, которые выходят из меня, когда я в своем духе соединяюсь с Духом Всевышнего. И когда это происходит, вот это знание тайн Всевышнего, оно запечатлевается в моем духе, и потом моя задача вычерпать это из глубины сердца и в своем разуме раскрыть. Поэтому говорение на языках, многие говорят, вот смотри, какой у меня язык, какой у меня язык. Когда человек так говорит, то он не понимает вообще физики процесса. Когда я говорю в духе, это внутри меня происходит. Это общение моего внутреннего лица со Всевышним. В иврите есть два слова «лицо». Внешнее по ним и внутреннее опоим. Так вот, когда Бог вдунул дыхание жизни в человека, то он вдунул внутрь него в опоим. И это то, что как раз имеет эту способность видеть Бога. Но Бога никто никогда не видел. Видит себя истинного, тот, в котором Бог живет, через Машеха все наше общение. А то, что из наших уст в это время выходит, в Римлянах написано, дыханиями неизреченными он ходатайствует за нас. Вот эти дыхания неизреченные у каждого может по-разному. Поэтому, когда кто-то говорит, ой, какой у него простой язык, тебе язык поменять надо. Дело не в том, что какие звуки из уст выходят. Дело в том, что происходит у тебя внутри. Если вот впустишь один раз вот это вот соединение, ты поймешь, насколько это нужно человеку. Но я опять возвращаюсь к тому, что, во-первых, человек, который имеет общение с Богом, говорение на языках, он никогда не будет в церкви перекрикивать другого, показывая, какие у него языки. Это уже другое. Это уже другое благовестие, это уже другое вообще все. Понимаете, это настолько нежно, когда говоришь на языках, когда вот ты уединяешься в комнате и соединяешься со Всевышним, бывает так, что человек вообще просто в разбитом состоянии. И ему единственное, что нужно, вот такой, как он есть, присоединиться ко Всевышнему, чтобы хоть немножко силы получить. Вот были свидетельства, Лена свидетельствовала. А бывает так, что человек жаждет, ищет, у него нет откровения, незнания. Вот я стою перед Богом, говорю, Господи, столько всего, о чем ты хочешь говорить? Можно ведь проповедовать, что в голову придет. Но есть такие вещи, которые Всевышний хочет сегодня говорить своему народу. И когда я становлюсь на молитву, я стою и взываю к Всевышнему, ищу его лица, соединение с ним, чтобы услышать, а что он хочет говорить. И когда я слышу это слово, все, мне становится понятно, проповедь сама выстраивается. Он сам дает. Бывает так, что он дает такие места, о которых я вообще даже не знал. Они просто в духе выходят, и я начинаю в поисковике смотреть. А где это было сказано? Я вообще такое не помню. А в духе это есть. Поэтому еще раз хочу сказать. Если смотреть внимательно 14 главу 1 послания к Коринфянам, то там речь идет о двух процессах. Павел заботится о том, что когда мы в церкви, чтобы мы говорили откровение на понятном людям языках. И я понимаю, что если человеку даны дары говорить на разных иностранных языках, то это только для того, чтобы он нес эти откровения людям, которые понимают эти языки. Но говорение духом на языках, это духом, это внутри, это для моего освящения, познания Всевышнего, чтобы мне познавать его тайны. А то, что из моих уст в это время выходит, вы знаете, если что-то выйдет не то, я сразу чувствую, как дух угасает. Тот, кто молится, знает. Поэтому ты очень осторожен вот в том, чтобы из уст твоих выходило только то, что возгревает. Есть то, что нужно в церкви, чтобы обогащать других. А есть то, что нужно каждому из нас, чтобы иметь общение с Ним. Так просто.